Доброго времени суток. Это подкаст «Теория и практика звукозаписи». И с вами Умпутун с очередным выпуском. Как я уже говорил, частота выхода выпусков этого подкаста напрямую связана с количеством вопросов, которые меня спрашивают различными способами. В основном в последнее время меня спрашивают в личном общении по инстант-мессенджеру. Много вопросов, относительно много вопросов, скажем так, точнее, приходит по имейлу. Кое-где встречаются вопросы в различных конференциях. Да и кроме того, кое-какие вещи я встречаю в высказывании других подкастеров и в других подкастах, которые рассуждают на тему звукозаписи. И вот сегодня накопилось несколько подобных топиков. Самый первый для разминки возьмем, он один из самых простых, но весьма широко распространенный вопрос. Во всяком случае, меня его спрашивали раза 3-4 разные люди. Вопрос звучал так. Почему в моей записи, в общем, все хорошо? То есть не в моей записи, а в записи того, кто спрашивает. И несмотря на то, что я делаю все вроде бы по науке, в процессе слышно дыхание. Кроме того, слышны те звуки, которые проистекают, ну, скажем так, в закрытом рту. То есть различные причмокивания, различные другие внутренние физиологические звуки, которые автор подкаста совершенно не желает показывать наружу. На самом деле, хотя я сказал, что вопрос этот простой, не так он и прост. Причин этому может быть много. И начнем, пожалуй, с физиологической части. То, что ваш звуковой аппарат звучит как-то не так, и слышно причмокивание и другие нежелательные звуки, связано зачастую с тем, что ваша ротовая полость не готова, и ваши голосовые связки не готовы к долгому говорению. Есть масса рекомендаций различных, каким образом подготовить и связки, и ротовую полость. Но очень частая ошибка – это когда у вас пересохло горло и пересыхает все внутри. Многие советуют в процессе разговора, длинного особенно, держать на столе стакан воды и время от времени оттуда чего-то пить. Хотя надо сказать, что и излишняя влажность ротовой полости тоже может вызвать различные причмокивания и все такое в этом роде. Поэтому здесь надо, конечно, держать баланс. Ну, если уж у вас все в порядке с влажностью и разработанностью связок, а для разработки связок, как говорил известный мега-ведущий и мега-подкастер Василий Стрельников, рекомендуется проделать до записи некоторые упражнения и растренировать ваши связки, например, мычанием, пением или другими акустическими упражнениями. Так вот, несмотря на то, что все у вас разработано и во рту нужная влажность, все равно вдохи могут быть слышны здесь причины исключительно технического характера, не связанные с вашей физиологией, и причины эти могут быть следующие. Во-первых, вы можете говорить слишком тихо. То есть вы говорите настолько тихо, что ваша речь и ваши вздохи, которые, конечно, в жизни имеют место быть, и, конечно, от них никуда не деться, слышны примерно на одном уровне. И никакими техническими ощущениями не удается ваш голос от вашего дыхания отделить. Рекомендация тут простая. Говорите ближе, говорите громче, а точнее говоря, говорите своим обычным голосом и не шепчите в микрофон. Вторая проблема может быть связана с неправильным положением вашей головы по отношению к микрофону. Тут, к сожалению, невозможно дать общего ответа, где должна быть голова. Это очень многофакторная вещь, и нету правильной позиции. Это сильно зависит от специфики вашего разговора, от специфики вашего микрофона, от массы-массы различных параметров. Но, пожалуй, можно сказать, что если у вас возникает сильно выраженное дыхание, то стоит попробовать сдвинуть вашу голову с осевой оси микрофона, особенно если это чувствительный конденсаторный микрофон, и попробовать говорить под определенным углом. Собственно, этот угол атаки можно определить только экспериментальным путем, к чему я вас и призываю. Во-вторых, еще одна причина возникновения вздохов и подчеркивания вздохов в вашей записи может быть не совсем правильное использование компрессора. Об этом мы уже говорили несколько раз, но я повторю, что компрессор хорошо бы совмещать с каким-нибудь экспендером или в худшем случае гейтом, для того, чтобы не усиливать и не подчеркивать тихие места, чем очевидно является ваше дыхание. И еще там причина, которая, в общем, несколько пересекается с вышеуказанным, это слишком большая чувствительность микрофона. Она, опять же, может быть связана со самой спецификой микрофона, то есть у вас конденсаторный микрофон большой диафрагмы, или, что еще хуже, конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и узконаправленный. А кроме того, вы можете выставить на вашем микшере или на вашем предусилителе слишком большой уровень усиления, то есть слишком большой гейн. Попытка поиграться гейном может привести к некому сглаживанию этого эффекта и в идеале даже к его пропаданию. Но что сделать слишком чувствительным микрофоном, тут, конечно, трудно совет дать. Если снижение гейна не помогает, возможно, вам стоит попытаться отодвинуться чуть подальше от микрофона, опять же сдвинуть голову с оси, но в худшем случае поменять микрофон на менее чувствительный и более подходящий вашим условиям записи. Вторым вопросом, который меня заинтересовал на этой неделе, я не очень понимаю, чем он был вызван, но несколько человек меня сразу спросили, а стоит ли использовать в виде аппаратных компрессоров дорогие модели, и приводили мне список довольно дорогих моделей. У меня поначалу даже некое удивление вызвало такой энтузиазм и такое желание покупать настолько дорогие вещи, но там практически шел разговор о серьезных ламповых вещах, и мне трудно сказать, насколько эти вещи хороши. Я ни с одним реальным крупным ламповым процессором, то есть компрессором, не пытался иметь дело и предусилителем. Но прослушав некоторые подкасты, направленные в сторону звукозаписи, я обнаружил парадоксально нелестное мнение о этих компрессорах. Дело в том, насколько говорят авторы этих подкастов, что в нашей области бродкастерской, то есть радиовещание, чем у нас, в общем, условно, подкастеров можно приравнять, не так сильно распространены продвинутые ламповые компрессоры, гораздо менее сильно распространены, как в области вокала и различной другой музыки. Две самых популярных на настоящих радиостанции модели компрессоров не являются такими уж дорогими и такими уж сильно ламповыми. Это, в общем-то, классика жанра, звуковой процессор фирмы Symmetrix, модель 528, там различные бывают модификации, указанные буковкой, и более новый преемник этого процессора, но несколько более дорогой, 240-е изделие фирмы FX, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело завоевать массу поклонников. Для бюджетных вариантов есть у фирмы DBX, которая тоже производит вполне качественное и профессиональное оборудование, процессор серии 286A, который стоит где-то в 3 раза дешевле, чем FX и Symmetrix, а FX это устройство по цене примерно $700, Symmetrix примерно 500, чуть больше долларов. Так вот, DBX 286A стоит порядка $150-200, при этом делает, ну, то же самое, что и все остальные аудиопроцессоры, то есть включает в себя предусилитель, компрессор, лимитер, параметрический эквалайзер, деэссер, ну и, возможно, что-то еще по мелочи. Я подчеркну еще раз мое отрицание продвинутых ламповых изделий, а чтобы мои слушатели, которые в эту область не пытались закопаться, поняли, о чем речь, там цены начинаются, наверное, $900 и больше, и, в общем, среднего качества ламповый компрессор стоит порядка $2500. И я для себя не вижу никакой возможности и никакой необходимости приобретать такое оборудование. Да, честно говоря, и никакого выделенного аудиопроцессора у меня нет. Он у меня собран из различных других кусков, которые в общей сумме стоят гораздо дешевле, чем самый дешевый ламповый звуковой процессор. Несколько вопросов от различных слушателей у меня были по поводу, опять же, по тому самому поводу, о котором я говорю постоянно и не устаю повторять, что компрессия наша все. Со мной не все согласны. Был у меня один слушатель, который пытается что-то звукозаписывать и что-то исследовать в этой области. Он твердо убежден, что компрессия не нужна, и пытался мне объяснить, почему натуральное звучание гораздо лучше компрессированного. Но я здесь бы хотел дать краткий курс, зачем компрессия нужна с точки зрения человеческого слуха. Он не претендует, конечно, на медицинскую точность, но основная идея в том, что звук, который мы слышим, тот звукоприемный прибор, который у нас находится в ухе, в сущности представляет собой некую мембрану, которая под действием колебания воздуха, то есть под действием звуковых волн, может двигаться и передавать таким образом звуковую информацию нам туда, дальше в мозг. Мембрана – это очень продвинутое устройство и обладает очень широким динамическим диапазоном. Это зависит, конечно, от конкретного уха, как пишут разные источники, но диапазон этот может составлять 120-140 дБ. То есть мы можем слышать звук, который тихо от громкого отличается очень сильно. Далеко не вся high-end аппаратура умеет воспроизводить такие динамические диапазоны, а ухо наше умеет такое слышать. Но, к сожалению, не все там так хорошо и так радужно. Дело в том, что чувствительность этой самой перегородки, этой барабанной перепонки, я думаю, она называется, она несколько ступенчата. для того, чтобы колебаться в допустимых пределах при сильном звуковом давлении, мышцы, которые там имеют место быть, и как-то вокруг этой перепонки задействованы, я повторяю, я не физиолог и не медик, поэтому точно как это устроено не знаю, но читал что-то в этом роде, так вот эти мышцы напрягаются, чувствительность этой перепонки падает. В результате она способна реагировать на громкий звук, но при этом гораздо хуже реагирует на тихий звук. Но известный эффект, когда после какого-нибудь громкого концерта, например, после посещения рок-концерта, слушатели, находящиеся до этого долгое время в очень агрессивной аудиообстановке, когда давление на уши было высоко, некоторое время после снижения этого давления, то есть после возвращения домой, не слышат тихих звуков, и процесс этот может занять какое-то время, пока ваша барабанная перепонка ослабится. Это я к чему клоню? Я всего лишь клоню к тому, что есть, как ни странно, довольно узкий диапазон, в котором человеческое ухо может реагировать комфортно и, не напрягаясь, позволяет владельцу этого уха слышать и воспринимать звуки. Динамический диапазон ограничен весьма небольшой величиной и составляет от 40 до 20 дБ. Это не так много, хотя и не так мало, и многие, да, пожалуй, все ведущие радиостанции, которые считаются эталоном звука, во всяком случае для нас, доморощенных звукорежиссеров, тем эталоном, к которым нам надо стремиться, дают очень невысокий динамический диапазон, то есть, другими словами, довольно сильно компрессированный звук. Величина этого диапазона сильно зависит от принятой на радиостанции модели компрессирования и других стандартов, но практически никогда не превышает 20 дБ, а в некоторых вариантах и сокращена до 5 дБ. То есть вы представляете, разница между самым тихим и самым громким составляет около 5 дБ, что, другими словами, выглядит как очень сильно компрессированный звук. Ну, я надеюсь, я в очередной раз убедил тех, кто все еще сомневался, надо ли компрессировать или хорошо оставить как есть в натуральном виде, в своей точке зрения, и продолжим, переходя на следующие вопросы. Меня тут спрашивали, какой микрофон в качестве дорогого и хорошего я могу посоветовать. Я обычно советую три микрофона в этом смысле. Все три микрофона динамические. Это микрофон Electro Voice RE20, в который я сейчас с вами говорю. Это микрофон Hale PR40, в который я тоже время от времени говорю, считаю его очень достойным микрофоном. А вот третий микрофон, который я советовал, тоже наряду с этими двумя, теперь приятно поразил всех желающих его приобрести. Я не знаю, в курсе или нет, но третий микрофон SM7B, который является тоже классическим бродкастерским радиомикрофоном, сильно упал в цене. Я не знаю, как на территории, где мои слушатели проживают, но здесь они упали в цене чуть ли не 30%. И сегодня SM7 можно купить в районе $300 практически во многих онлайновых магазинах в Штатах. И даже я видел за $320 в моем любимом гитар-центре, в том физическом магазине, где я покупаю много чего из реального оборудования. И я с этим микрофоном немножко игрался, я им профессионально, я им не записывал свои подкасты, я с ним игрался только в магазине, где-то в течение минут 40, наверное, пробовал его с различными компрессорами, в том числе и с теми дорогими ламповыми. Оставил на меня микрофон очень приятное впечатление. Вещь, конечно, правильная, серьезная, требующая очень высокого уровня усиления. Пожалуй, из всех микрофонов, которые я когда-нибудь держал в руках и когда-нибудь использовал, это самый маломощный микрофон в смысле выхода его. И потребуется для этого микрофона серьезный преэмп или серьезный микшер. Но вот этот микшер, в который я сейчас подключен, фирмы Маки, он вполне потянет и такой микрофон, хотя, конечно, это будет уже где-то почти за гранью его возможности. Но цена в $300, $320 для такого правильного и серьезного и профессионального микрофона, на мой взгляд, это очень хорошая сделка и очень правильная и приятная цена. Ну и еще один вопрос в сторону аппаратуры, хотя по списку у меня сейчас шел другой. Меня спрашивали несколько раз, рекомендую ли я какие-нибудь хедсеты, то есть набор наушники, микрофон для подкастерской деятельности. Я к ним отношусь довольно спокойно, хотя и не очень критически. Есть на рынке целый ряд устройств, начиная от самых дешевых, например, фирмы Logitech, которая выпускает USB-сеты. Они, насколько я понимаю, оригинально предназначены для записи скайповых разговоров и прочей другой мультимедиа. Конечно, высокого качества там добиться нельзя, но тем не менее, то, что будет записываться, будет обладать довольно низким уровнем шума, потому что микрофоны там, как правило, направленные. Если вы хотите, чтобы вас действительно путали с профессиональным звучанием с одной стороны, а с другой стороны вы вынуждены записывать либо в очень шумной обстановке, либо вы человек подвижный и в процессе разговора дергаете головой туда-сюда и не можете сидеть прямо и близко возле вашего стационарного микрофона, в этом случае, пожалуй, какой-то серьезный хедсет это будет единственный выход в такой сложной ситуации. Тут есть выбор, выбор не очень дорогих устройств. Я полез посмотреть. Я, честно говоря, с ними не очень сильно общался, хотя прослушал несколько образовательных звуковых подкастов на эту тему. И очень многие обозреватели сходятся на том, что изделие, называемое Sennheiser HMD-280, является вполне достойным представителем этого класса как по цене, так и по качеству. Стоит он порядка $220-230. Как слышно из названия, это набор объединяет в себе очень известные HD-280 наушники, профессиональные сенхайзеровские, и микрофон. Про микрофон трудно что-то конкретное сказать. В характеристиках мало чего сказано. Судя по всему, это микрофон динамический, микрофон узконаправленный, подключается к вашему микшеру как совершенно нормальный профессиональный микрофон через XLR-коннектор. Он отцепляется от наушников для того, чтобы его можно было подцепить либо с правой, либо с левой стороны. Те тесты, которые я слышал, меня даже приятно поразили. Звучал он почти как настоящий, почти как большой. Если вы хотите приставку почти избежать, то, видимо, вам нужно посмотреть в сторону более дорогих моделей, которые выпускают, например, фирма AKG. Она выпускает целый ряд моделей HSC, начиная от 170 и кончая 290, по-моему, или 275. Разброс цен там от $350 до $450. И тесто, которое я слышал, абсолютно поразительное по качеству. Микрофон этот при всех своих мелких габаритах является полноценным направленным конденсаторным микрофоном. В некоторых моделях у них даже есть система активного шумоподавления. И говорят, что в таких наборах, одетых на голову, даже можно записывать довольно громкие спортивные соревнования. Хотя, конечно, запись спортивных соревнований – это своя отдельная область нам, подкастерам, не очень интересно. И в смысле материала, ну, я не знаю ни одного живого подкастера, который записывает подкасты во время каких-то громких спортивных мероприятий. И еще меньше интересно с точки зрения цены, потому что настоящее профессиональное оборудование в этой области, цена на него исчисляется тысячами долларов и, видимо, остается за рамками нашей с вами беседы. И последняя тема, тоже очень простой вопрос, но тоже довольно популярный, которым я хотел бы завершить сегодняшний выпуск вопросов и ответов. Несколько человек спросили меня, почему во время записи слышны стуки и другие звуки в микрофон. Люди уточняли, что речь идет о щелчках при нажатии клавиатуры, движении рук по столу, ударов часов по столу и всяких других таких паразитных звуков, которые в процессе вы, возможно, даже не очень и слышите, особенно если вы себя не мониторите. А в конечной записи они слышны довольно сильно. Здесь ответ очень простой и очень технический. Вам нужен шок-маунт. То есть таковое устройство, в которое ваш микрофон бесконтактно вставляется, то есть фактически он вставляется либо в кольцо, либо в какие-то резиночки, веревочки и не примыкает напрямую ни к чему жестко. Фактически микрофон висит, подвешенный на таком своеобразном пауке, и это сильно оберегает его от ударных звуков, различных колебаний той поверхности, к которому прикреплен ваш микрофон, нога, к которому он прикреплен. Даже в каких-то крайних случаях люди, проходящие в соседней комнате, в том случае, если микрофон у вас не на шок-маунте, могут вызывать стук, который отразится самым негативным образом в вашу запись. Шок-маунты стоят не так дорого. Есть универсальные шок-маунты, подходящие к любым микрофонам. Вот мой довольно неслабый по размеру и по весу микрофон прекрасно сидит в самом что ни есть пролетарском универсальном шок-маунте, который я, по-моему, купил где-то на сайте за $20. Я крайне советую всякому, кто использует более или менее профессиональные микрофоны, оборудовать свою студию подобной штукой. Это, на мой взгляд, вместе с поп-фильтром еще один must-have, в котором каждый микрофон просто обязан жить. Ну вот этой рекомендацией я завершаю сегодняшний выпуск. Я напоминаю, что следующий появится, когда появятся вопросы какие-то у вас или ответы какие-то у меня. И мы услышимся с вами, когда услышимся. Все, пока.